Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1122-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли к книге пророка Михея, 6 глава. Мы уже отметили, насколько важно пророчество Михея в Божьем Слове. И не случайно мы идем по Библии от начала до конца, книга за книгой, глава за главой, зачастую даже стих за стихом. Мы считаем, что каждая книга в Библии имеет конкретную цель. Мы с вами подразделили эту книгу, книгу пророка Михея, на три части. «Кто, как ты, Боже, в провозглашении грядущего суда за прошлые грехи?» Об этом мы читали в первых трех главах. И началось все это с призыва услышать. Давайте вернемся к первой главе и прочитаем второй стих. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас. Итак, слушайте, народы, и внимай, земля». И дальше следующий раздел начался в 4 главе, и продолжился он в 5 главе. И он также начался с призыва услышать. Ну а теперь мы с вами подходим к заключительному разделу, и начинается он с того же призыва. Мы с вами в 6 главе книги пророка Михея. Ну и, кстати, этот раздел, который включает в себя 6 и 7 главы, есть смысл подразделить на несколько подразделов. В 6 главе мы читаем о том, кто как Бог, умоляющий о покаянии в настоящем по причине уже совершенного искупления. Да-да, друзья мои, именно так. Бог указывает на прошлое, Бог напоминает прошлое, и Бог умоляет о покаянии. И дальше, в 7 главе, мы читаем о том, кто подобен Богу в прощении всех грехов и беззаконий. Итак, этот раздел, как и другие разделы книги пророка Михея, начинается с призыва услышать. Давайте прочитаем 6 главу, 1 стих. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой». Этот призыв обращен не только к Северному царству, но и ко всему миру. Подтверждение этого мы увидим буквально через пару минут. Ну а пока мы с вами обращаем внимание на сам этот призыв, и также мы слышим судебную жалобу Бога против Израиля. Собственно, это и есть начало третьей проповеди пророка Михея, обращенной против Северного царства Израиля, а также и против всего мира. И из этого слова мы можем извлечь великие уроки. Итак, Бог судится со своим народом. Давайте перечитаем первый стих. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой». Это выражение мы уже видели несколько раз в пророческих книгах Библии. Это призыв ко всей природе, ко всему мирозданию, к горам, к холмам. Но я считаю, что есть здесь и более конкретное применение. Мы уже говорили, что горы символизируют большие царства, а холмы – царства меньшие. И я думаю, что это призвание не только к природе, но и ко всем народам мира. Это подтверждается, кстати, во втором стихе. Давайте его прочтем. «Слушайте горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Народам мира предстоит услышать о Божьем споре с народом Израиля. И основание земли, то есть великие народы мира, которые существовали уже тысячи лет, но при этом оставались далеки от Бога, они тоже должны будут услышать этот суд. Я перечитаю еще раз второй стих. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Итак, у Господа спор с его народом, и он призывает свой народ в зал суда. Ну а дальше Бог делает удивительную, совершенно невообразимую, немыслимую вещь. Он не торопится высказывать против них обвинения. Вместо этого он задает вопрос. «В чем же я-то перед вами виноват?» Вот вы можете себе такое представить? Великий Бог неба и земли сходит к народу и говорит: «Что я против вас сделал? Чем я отяготил вас?» Давайте послушаем третий стих. «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне!» Это очень важные слова. Понимаете, Бог им говорит: «Почему вы отвернулись от меня? Что я вам сделал? Что было не так?» И вот это мы с вами еще увидим в пророчестве Малахии, потому что там, в последней книге Ветхого Завета, уже после вавилонского пленения иудеи расслабятся, забудут о том, что случилось. Ведь город восстановлен, и снова пришло процветание. И когда Малахия будет к этим людям обращаться, они фактически ему скажут: «Да ладно тебе, Малахия! Надоели нам эти религиозные ритуалы. Устали мы от них». Я, вообще говоря, с ними более или менее в этом согласен. Но проблема-то была не в Боге. Проблема была в них самих. И мы с вами скоро увидим, в чем на самом деле заключалась эта проблема. Что же сделал с ними Бог? Может быть, он обошелся с ними сурово или несправедливо? Может, он привел их в землю египетскую, а потом их там и бросил, оставил, забыл о них. Кстати, он ведь имел полное право именно так и поступить. Он не был обязан избавлять их из египетской земли, но он их все-таки избавил. Послушайте в этой связи 6 главу, 4 стих. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам». Да, они были рабами, но Бог избавил их. Он не причинил им никакого зла. Напротив, Он их вывел. Они были бесправными рабами. Они стенали под бременем надсмотрщиков, под бременем непосильного труда. И они вовсе не были тогда привлекательны. Это был реально народ рабов. И они пали на низший уровень, на который только можно пасть. Они тоже, между прочим, стали поклоняться языческим богам. Будучи рабами, они принимали религию египтян, своих поработителей. Но Бог их все равно возлюбил. И Бог пришел и искупил их, и вывел их из дома рабства. Он об этом и говорит: «Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам». Он дал этому народу лидеров, чтобы вывести их из земли египетской. Интересно, что здесь упомянуты не только Моисей и Аарон, но также и Мариам, их сестра. Вот порой говорят, что Бог не допускает, чтобы женщины становились лидерами. Друзья, ничего подобного. Например, Мариам совершенно реально была лидером Израиля на том же уровне, что и Аарон. Хотя, конечно, и ниже, чем Моисей. Потому что Бог ведь избрал именно Моисея. И более того, вы же помните, что Мариам попыталась возглавить мятеж против своего родного брата. Помните, как это было? В пустыне Моисей реально взял руководство в свои руки, ведя израильский народ согласно Божьей воле. Ну а Мариам поставила действия Моисея под вопрос, под сомнение. Она фактически сказала: «Кто он такой, чтобы мне указывать? Я-то старше, и я помню его еще младенцем, которого мы с мамой спасали от неминуемой смерти от руки фараона. И кто он вообще такой, чтобы теперь учить меня, что мне делать?» Вот так Мариам попыталась побороться за свои права, побороться за независимость от Моисея, ну, по сути, и от Бога тоже. Но при этом она ведь была одним из лидеров, избранных самим Богом. И я полагаю, что у нее было огромное служение, прежде всего среди женщин Израиля. Вы можете себе представить, сколько специфических проблем возникало у женщин во время странствия в пустыне? Когда я говорю специфических, я имею в виду, что это проблемы, в которых Моисей вообще ничего не понимал. Он вообще ничего об этом не знал. Он никак не мог по этому поводу помочь. Ну и также вы помните, что Моисей был ведь очень слабым примером, как отец. Даже при том, что он был лидером для Израиля, он был плохим отцом, как, собственно, и Давид. Странно, не так ли? И вот в такой ситуации просто замечательно, если у тебя хорошая мать и если у тебя хорошая сестра. У Моисея и Мариам была как раз замечательная мать. Да и сама Мариам стала действительно лидером для Израиля, прежде всего, как мы уже сказали, для женщин. Однако израильтяне все равно продолжали ворчать, продолжали жаловаться на Бога, как будто он чего-то им не додал или как будто чего-то он для них не сделал. И послушайте, что говорит Бог дальше. Давайте прочитаем 5 стих. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Перед нами здесь описание весьма примечательной ситуации. И эта ситуация восходит к тому времени, когда израильтяне были готовы проходить через Эдом на пути в землю обетованную. Но жители Эдома не пропускали их. И Бог тогда обвел их вокруг Эдома. А потому они подошли к земле Моава. Ну а царем Моава был человек по имени Валак. И Валак захотел проклясть израильтян. Для этого он нанял человека по имени Валаам. И надо помнить, что Валаам отличался своим сребролюбием, своей жадностью. Однако, несмотря на это, Валаам был пророком от Бога. Бог давал ему свое слово. И как бы мы ни относились к Валааму, очевидно, что Бог через него говорил. Так вот, царь Валак призвал Валаама, чтобы произнести проклятие на детей Израиля. Кстати, здесь упомянут Сетим. Это последнее место, где израильтяне расположились лагерем перед тем, как войти в Моав. Ну а Галгал – это было первое место, где израильтяне расположились лагерем после того, как вошли в обетованную землю. И знаете, я сейчас не буду пересказывать пророчества, которые произнес Валаам. Скажу только, что он не смог проклясть израильтян. Бог ему этого не позволил. Помните, как, глядя с горы на Израиль, Валаам, по сути, сказал: «Как я прокляну то, что Бог не проклял?» Да, друзья мои, Бог не делал им зла. Бог был на их стороне. Конечно, если бы вы пришли в лагерь Израиля, то вы увидели бы, что израильтяне далеко не совершенны, и Бог с ними за это разбирался. Но ни один внешний враг не мог их в чем-либо обвинить. И вот это замечательный момент. Израильтяне ведь даже не знали, что враг пытается их проклинать, потому что защищал их сам Бог. И даже Валааму пришлось признаться: «Я не могу их проклясть. Бог не позволяет». Нам с вами, современным христианам, также сказано, что у нас есть заступник перед Отцом, Господь Иисус Христос. Это наш ходатай, праведник. И Бог разберется с нами лично. Я знаю, что Бог со мной уж точно разберется, и уже разбирается, и порой весьма сурово. Я вот задумываюсь о своей жизни и понимаю, что болезни, которые я пережил, скорее всего, были именно Божьим судом. Я принимаю этот суд из Божьей руки, но принимаю также и избавление, которое Он мне дал. И я благодарен Богу за то, что у меня есть заступник, Иисус Христос, праведник. Он меня защищает. Он на моей стороне. Именно Он говорит, что я Его чадо. Я в Божьей семье. И Христос не позволит, чтобы кто-то меня проклял. Полагаю, что вот именно эта мысль сегодня может стать ответом на полные предрассудков утверждения, будто у Божьих детей возможна одержимость бесами, и что Божьи дети могут быть прокляты. Я не считаю, что это возможно. Да, дьявол может причинять нам с вами немало неприятностей. Он может сделать так, что жизнь наша будет очень и очень тяжелой. Но никакие бесы не могут овладеть Божьими детьми, потому что у нас есть заступник. И кем бы вы ни были, если вы действительно чадо Божие, то Иисус с вами, Иисус на вашей стороне, и Он защищает вас. Хорошо сказал в свое время об этом Мартин Лютер, когда казалось, что против него обернулся весь мир. Сказал он так: «Быть с Богом – это значит быть в большинстве. Я с Богом, и мы по определению в большинстве».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, друзья, это очень важно. Бог говорит своему народу: «Я вас защищал, даже когда Валаам пытался вас проклясть». Помните, как в один момент опротивило все это царю Валаку? Он водил Валаама с одной горы на другую. Они прошли так 4 горы, и Валаам все равно не смог проклясть израильтян. Однако потом он дал страшный совет: «Раз не можешь им противостоять, присоединись к ним». Вступи в их ряды, или точнее, пусть люди твоего народа вступают в брак с израильтянами. Так оно и случилось. И таким образом среди народа началось идолопоклонство. И все из-за мерзкого совета, который дал лжепророк. И вот что я вам скажу. Сегодня мы получаем немало советов. Зачастую все это называют семейным душепопечением. Но зачастую это душепопечение ничего общего не имеет с Писанием. Ну да, берешь один библейский стих здесь, другой библейский стих там, и как бы можно что-то соорудить. Однако единственное, на чем может зиждеться брак и семья, это любовь. То есть, когда муж может посмотреть жене в глаза и сказать: «Я люблю тебя». И когда она точно так же может посмотреть ему в глаза и сказать: «Я люблю тебя». Вот тогда, друзья мои, и проблемы начнут решаться, если вы будете готовы искренне, от всего сердца, вот так друг другу сказать. Вот и Бог говорит своему народу: «Вспомните, что замышлял Валак, царь Моава. Помните, что сказал ему Валаам, сын Виора. И узнайте праведность Бога». Есть такое весьма распространенное, но абсолютно ложное мнение. Говорят о том, что израильский народ был любим Богом, и он любим Богом и сейчас, потому что он особенно религиозен, он особенно набожен, он особенно слушается Бога. Мы с вами сегодня увидели еще раз, что это не так. В тот момент или в то время, когда Бог решил искупить израильский народ, когда Бог решил спасти израильский народ из Египта, как мы с вами сказали, израильтяне были рабами. Причем интересно, что, вообще говоря, этим рабством они даже наслаждались. А они не спешили выйти из Египта, ну а когда вышли и стало вроде бы тяжелее, Они пытались вернуться в Египет. Они говорили о том, что в Египте было хорошо. Дальше в пустыне они продолжали ворчать на Бога, ворчать на Моисея. И мы с вами читали сегодня и говорили сегодня о том, что это ворчание и это недовольство было даже в семье Моисея. Войдя в обетованную землю, они все равно продолжали не слушаться Бога. Живя в обетованной земле, имея уже Божие обещание, имея Божий закон, они продолжали этот закон нарушать, они продолжали им пренебрегать. О какой особой религиозности здесь может идти речь? Это совершенно непонятно. Если уж говорить об особой религиозности, это о приверженности израильтян идолам. Но Бог любит их безусловной любовью. И Бог говорит: «Да, я люблю вас, я хочу вас спасти». Кстати, относится это и к семейной жизни тоже. Вот буквально пару минут назад я сказал про мужа и жену, которые могут посмотреть друг другу в глаза и сказать: я люблю тебя Божьей любовью». Это не значит, что муж и жена, о которых говорится здесь, идеальны. Это не значит, что любовь их друг к другу как раз и вызвана той идеальностью. Вот ты такой хороший, поэтому я тебя люблю. Вот ты такая хорошая, поэтому я тебя люблю. Если бы это было по-другому, то и любви бы не было. Нет ничего подобного. Это не про идеальность. Это про Божью любовь. Это про любовь жертвенную. Это про любовь настоящую. Мы с вами говорили сегодня о том, что когда мы на Божьей стороне, когда Бог с нами, тогда мы в любом случае в большинстве. И вот тут мы начнем преображаться. Бог начнет нас преображать. Он берет нас такими, какие мы есть, совершенно не идеальными. Он спасает нас, Он избавляет нас. И дальше на протяжении всей нашей жизни Он меняет нас, Он преобразует нас. Начинается это все с рождения свыше, с рождения от Духа Святого, с рождения в Иисусе Христе, когда мы снова рождаемся. Помните, Иисус говорит Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Продолжается это все на протяжении всей нашей жизни. И в конечном счете Бог приводит нас в свое царство. И тогда мы преобразуемся настолько, что становимся такими, какими Бог хочет нас видеть. Это и есть наше спасение в прошлом, в настоящем и в будущем. Друзья, Бог с нами. Мы на Его стороне, Он на нашей стороне. Это значит, что мы всегда в большинстве. И вот это действительно здорово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, я говорил, что в каждой главе этой книги, книги пророка Михея, есть один весьма яркий и необычный фрагмент. Вот так будет и в 6 и 7 главах. И в 6 главе это стихи с 6 по 8, к которым мы сейчас как раз и подошли. Вообще некоторые люди очень любят эти стихи. Они говорят, что именно в этом смысл всякой религии или всякой религиозности. Иногда даже называют эти слова величайшим заявлением в Ветхом Завете. Кстати, я с этими людьми согласен, по крайней мере, частично. Однако я не согласен в толковании этих слов. И мы с вами в следующий раз увидим, что имеет в виду Бог, когда столь необычным образом обращается к своему народу. Сейчас, чтобы положить начало вот этой нашей следующей беседе, я прочитаю стихи с 6 по 8. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчисленными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» И вот дальше тот самый стих, который часто цитируют люди, не любящие при этом Иисуса Христа. А стих такой: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. И кто-то скажет: вот ответ на все. Не нужна эта ваша вера, не нужно никакое Евангелие. Просто делай добро. И тут три вещи. Действовать справедливо, значит, человек будь справедлив. Любить дела милосердия, ну вот, люби дела милосердия, все будет здорово. И, наконец, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот делай это, и все будет круто. И вроде бы так оно и есть. И, конечно, я с этим согласен. Думаю, вы тоже. Но есть одна очень важная деталь. И об этой детали мы поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.